В прошлый раз мы с вами начали говорить о, я бы сказал, самом высоком таинстве, которое есть в христианстве и, в частности, в православии, конечно, которое по учению Церкви приобщает человека не только духовно, но и всем его существом, то есть включая само его тело, ко Христу. Как это происходит, мы с вами уже, по-моему, начали говорить, но в том и его вершинность заключается, что в отличие от всех других таинств, в том числе даже от крещения, в котором лишь дается благодатное это семя, семя дает, то здесь весь человек сопричащается, то есть соединяется весь, то есть и душой, и духом, и душой, и телом, соединяется со Христом. Всем, конечно, нам понятно, что это сопричастие или соединение происходит совсем не автоматически. Надеюсь, здесь мы с вами прекрасно поняли. Совсем не автоматически, а в той степени, опять-таки, степень, не да или нет. Нет этого в таинствах, да или нет. А речь о той степени. И эта степень зависит от духовного состояния человека. Причем о чем речь идет? Нужно объяснить. Мы говорим о духовном состоянии человека. Речь идет о той составляющей духовного состояния, которую определяет сам человек. Надо же понять, что духовное состояние человека складывается из двух. Одно дело – человеческое усилие, другое дело – божественный дар или божественное действие, который подается человеку в ответ на его человеческие усилия. Друзья мои, я очень обращаю на это внимание. Дело вот в чем, почему обращаю, что очень часто мы сползаем здесь в протестантизм, когда говорим, духовное состояние обусловлено чем? Божественным действием на человека. И сидит человек и ждет. Как помните, у Хлыстов была у нас секта. Вот они там радеют и, наконец, начинают кричать «накатил, накатил, накатил». Это кто накатил? Дух Святой накатил. Представляете? Очень здорово. Нет-нет, мы говорим о весьма серьезной вещи, о том, что от человека зависит. Вот это духовная составляющая человеческого действия, совершающаяся внутри него, человека, то есть его воли, его сознания, его стремления, его покаяния, его разумение от него, от человека. Вот, это есть, если хотите, то действие, которым человек открывает дверь для вхождения Богу. Имейте это в виду. Бог не может сам насильно войти в человека. Дверь открываем мы. Мы открываем солнцу эти шторы. Мы открываем. Солнце исцеляет? Да. Солнце светит? Да. Но открываем шторы? Мы. Мы открываем. Мы подставляем свое пораженное тело под солнечные исцеляющие лучи. Если нам сказали, солнце вам необходимо, иначе кожа ваша не исцелеет. Я подставляю, от меня зависит. Исцеляет солнце. Вот это, друзья мои, пожалуйста, так сказать, ну, надо иметь это в виду. Так вот, и действие Евхаристии – это сопричастие, сопричастие человеку, Богу, целостное, если хотите, сопричастие уже человека обусловлено духовной составляющей, происходящей от самого человека. Вот это очень важно. И напоминаю вам, и буду, наверное, еще раз и много раз напоминать, как всегда. А, хотя много раз не придется, учебный год кончается, как жалко. То бы напомнил бы много раз. Да, слова апостола Павла, что когда мы причащаемся, как он пишет, недостойно, то есть что такое? Неподготовлены, без этого нашего духовного участия. Оттого многие из вас болеют и умирают. А он, видимо, не знал, апостол Павел. Вы что думаете, апостолы все знали? Ну, конечно, нет. Он не знал еще одного, что в Иуду даже сатана вошел с причастием. Вот этого он не знал. Вот так. Вот это очень важно. Ну, теперь, что же это за таинство? Мы с вами говорили, что там имеются подобного рода обряды в других, там, в языческих даже религиях, что хлеб и вино – это общечеловеческие, такие вещи, которые используются постоянно, являются символами всюду хлеба, то есть пищи, и вина, то есть символ, знак веселья. Об этом в прошлый раз с вами говорили достаточно. Вот. Теперь мне хочется поговорить о том, что же это такое за таинство, что оно так отличает, мы говорим, отличается от всего языческого. В чем тут отличие по существу? В чем? Ведь дело не в том, что мы говорим, что во всех таинствах мы сопрещаемся Богу. Ну, этого не отрицают, в конце концов, языческие религии. А в чем специфика здесь, вот этого вот таинства? Эта специфика заключается вот в чем. Ведь Евхаристия совершается, как вы знаете, на хлебе и вине. И все мы прекрасно помним, что Господь на Тайной вечере сказал: «Сие есть, указывая на хлеб, тело мое, это указывая на чашу, кровь моя Нового Завета». Вот эти вот слова, исполненные, с одной стороны, силы, с другой стороны, некой удивительной таинственности, остаются до нашего времени, к сожалению, до нашего времени, пререканий и соблазнов для некоторых. В чем он выразился, этот соблазн? В двух, я бы сказал, по крайней мере, даже больше, в нескольких таких крайних вещах. Например, некоторые протестанты крайние уже свели это к чему? К тому, что это слова носят характер, так сказать, символический. И то, что он сказал, это творите в мое воспоминание, помните, какие слова сказал? Творите в мое воспоминание, так? Они поняли это в прямом смысле слова, что это надо творить воспоминание, то есть совершать вот эту уже, простите меня, церемонию вкушения хлеба и вина, воспоминание чего? Того, что совершил Христос на Тайной вечере, его жизни, его страданий и так далее. То есть низвели это в категорию простой, если хотите, обычной для всех людей гражданской или исторической памяти. Одна такая крайность. Другая крайность, она связана с появлением где-то сначала в VIII веке, потом постепенно развивалась и, в конце концов, оказалась догматизированной в XVI веке на Тридентском соборе в лоне католической церкви. Другая. Там была попытка решить вопрос о том, как же понять все-таки, что этот хлеб и вино есть тело и кровь Христа. Понимаете, чем занялись богословы? Как это понять? Все же понимали, что когда вкушают это, хлеб, причащаются, вино, и вдруг Христос сказал, что это тело и кровь. Все понимали, что надо верить словам Христа, что это тело и кровь. Так? Но как понять тогда? И вот была создана удивительная чисто философская, умозрительная концепция так называемого пресуществления, по латыни transsubstantiatio, которая заключалась в очень простых вещах. И исходило прямо из философии, аристотелевской философии, о существовании во всех вещах сущности любой вещи и ее проявлений, свойств внешних, акциденций. И вот была предложена идея, которая имеет несколько вариантов, не один, так, но суть идеи заключалась в том, что после призывания, или лучше сказать, нет, не призывание, там нет призывания. Призывания Святого Духа нет. Там произнесение евангельских слов «Приимите, ядите, сие есть тело мое» и другое так. На престоле совершается чудо. Какого рода? Что сущность хлеба и сущность вина превращаются в сущность тела и в сущность крови человека Христа, человеческой природы Христа. И таким образом мы уже вкушаем, да, не хлеб и вино, а само тело и саму кровь. При этом эти акциденции являются теми, я бы сказал, ну, свойствами, которые сохраняются только по одной причине. Поскольку, чтобы человек мог это вкушать без, ну, отвращения, если хотите, без психологического напряжения. Вот. Это лучшей, пожалуй, характеристикой того, что там происходит, является, может быть, следующее. В общем, вот что находим. Какую вещь, на которую прошу обратить внимание. Поскольку человеческая природа отвращается, и дальше послушайте, от ядения невареного мяса, это я когда впервые прочитал, я чуть не знаю, что не случилось, отвращается от ядения невареного мяса, а между тем надобно было, чтобы через принятие тела и крови Христовой человек соединился со Христом, то, чтобы гнушающийся такой яствою человек не отвергнул сего соединения, Бог по снисхождению своему собственную плоть и кровь свою дает верующим в пищу и питье под прикрытием хлеба и вина. Это в православном исповедании XVII века. Я вам просто не сказал о том, что вот это учение о преосуществлении в Римской католической церкви было догматизировано только в XVI веке на Триденском соборе. На православном Востоке это учение не знали до 15 столетия. 15 веков православие не знало этого. Знало что? Приложив Духом Твоим Святым. Приложение, претворение. Вот что знало всегда православие. Никогда не было такого учения о том, чтобы на престоле происходило превращение хлеба, как тут выражается ужасно, православное исповедание веры, в невареное мясо. Никогда такого учения не было. Учение всегда было какое? Мы причащаемся истинного тела, истинной крови. Все. Что это значит? Мы причащаемся Христа. Истинно причащаемся Христа. А что значит истинное тело и крови, когда мы кушаем вино и хлеб? Еще раз вам говорю. На Востоке практически этот вопрос почти не поднимался. Но, тем не менее, некоторые святые отцы высказывали, не лезли люди в эти тонкости. И как было хорошо. Причащались Христа, и все. Нет, надо вот разобраться нам, что такое. И вот поэтому мы видим вот этот процесс мысли. Фома Аквинский, самый один из авторитетных, пожалуй, может быть, самый авторитетный богослов католической церкви, писал: «Нет никакого иного способа, через который тело Христово могло бы появиться в таинстве, кроме превращения хлеба в тело. Итак, если что-то произошло через превращение, это уже не то, чем оно было до этого. Действительность тела Христова в таинстве требует, чтобы вещества хлеба уже не было после освящения. Вещества хлеба уже не было после освящения. И когда спрашивали, ну а как же, мы же вкушаем, это обман чувств, это акциденция. То есть проблему загнали, я бы сказал, в еще более просто глубокую, какую-то метафизику, вот схоластику, с которой человеку непонятно, что происходит. Тридентский собор определил, 16 век, через освящение хлеба и вина совершается изменение всей субстанции хлеба в субстанцию тела Христа Господа нашего и всей субстанции вина в субстанцию Его крови. Это изменение католическая церковь справедливо и точно назвала пресуществлением. По Фометому же Аквинскому Евхаристия представляет собой восстановление сущности Голгофской жертвы Христа и потому может быть названа закланием Христа, иммолацио Кристи. Отсюда вывод какой? Что оказывается, под видом хлеба и вина были не просто тело и кровь, а сам Христос. Заклание самого Христа повторяется. Священник раздробляет самого Христа, не в мертвое же тело превращается, правда же? Не в труп, да избавит Бог, не в мертвое тело, а в живое. И начинаются действия над живым Христом. Вот это католическое учение, сначала оно, конечно, так сказать, ну, вызвало реакцию протеста. Потом, как вы знаете, после падения Константинополя греки начали ездить куда учиться? В Италию. В Константинополе уже ничего не осталось в Византии. Было захвачено турками. И постепенно, ну, знаете, как всегда, в школе легко же принять идеи, тем более, если поколение за поколением. И вот мы видим, что примерно к 17 веку, особенно к 17 веку уже, видим, на православном Востоке уже принимается постепенно не только термин пресуществления, но и сама концепция пресуществления. Естественно, она не могла перейти и к нам, когда у нас были организованы, наконец, духовные школы. Это 17 век. К этому 17 веку, к концу его, правда, на Востоке уже эта концепция утверждается с такой силой, что на соборе 1691, по-моему, года анафема объявляется тем, кто не признает концепции пресуществления. Слышите? Уже не термина, а концепции. Наши катехизисы очень интересны в этом отношении. Архиепископ Василий Кривошеин пишет, ну, вы знаете, наверное, это очень, это афонский, да, подвижник, который 20 лет подвязался на Афоне. Он писал так, что ни в катехизисе митрополита Платона, ни в первой редакции митрополита Филарета Дроздова термина «пресуществление» нет. Он появляется только в третьей редакции, которая вот сейчас имеет всюду место, православный катехизис, под влиянием, причем, очень сильнейших требований графа Протасова, так называемая протасовская редакция, который был оберпрокурором и первого члена синода, по-моему, Серафим, кажется, был. Вот так. Но тогда и здесь даже митрополит Филарет очень интересно сделал. Пресуществление или приложение. То есть он показал, что употребляя даже этот термин, он тем не менее понимает его в плане каком? Приложение святых даров. не объясняя ни в коем случае ничего, что здесь происходит. Констатируется факт – это есть истинное тело и истинная кровь Христова. Об этом очень хорошо пишет, значит, он. Ну, а затем русскую богословскую литературу. Этот термин вошел. 19 век уже употребляет этот термин, особенно после того, как катехизис было введено в 30-е годы, уже употребляется, как обычный термин, присуществление, как и мы сейчас употребляем. Поэтому речь идет уже о чем? О концепции, то есть о том, что стоит за этим словом. Скажу вам, как реагировала, так сказать, наша богословская мысль, наши богословы на это учение. Я вам перечислю только имена, и вы увидите. Патриарх Сергий Строгородский, святитель Иларион Троицкий, сейчас очень известный константинопольский митрополит Иоанн Зизиулос, митрополит Каллист Уэр, архиепископ Филарет Черниговский, которого в догматической богословии все вам известны. И, кстати, я вам сейчас зачитаю его, как он пишет об этом. Архиепископ Феофан Быстров, епископ Алексий, это епископ Ван дер Менсбрюгге западный наш, епископ сейчас современный Иларион Алфеев, архимандрит Киприан Керн, протерей Сергий Булгаков, протерей Василий Зиньковский, протерей Георгий Флоровский, протерей Иоанн Мейндорф, протерей Ливерий Воронов, протерей Николай Афанасьев, Александр Шмеман, сейчас декан теологического факультета Афинах, Вулгарис, декан Парижского богословского института, архимандрит Ио, профессор богословского факультета Букарестского университета Йоницы, протерей Виталий Боровой, протерей Фома Хопка, представители 10 православных церквей, 10, собравшиеся в Братиславе. Все они что говорят? Никто не сомневается в том, что этот хлеб, это вино есть тело Христово. Никто, но никто из них никогда не мог принять такой странной вещи, превращения, материального превращения, то есть одной материи в другую. В 2006 году на пленарной встрече православно-лютеранского диалога в Братиславе, где присутствовали представители 10 православных церквей, прямо было сказано, обращаясь к этой тайне, лютеране, там православно-лютеранский диалог, и православные использовали свои богословские традиции и выработали различные взгляды на происходящее. Ну, конечно, у православных лютеран разные же. Православные исповедуют действительное приложение метаволи, хлеба и вина в тело и кровь Христова установительными словами и действием Святого Духа. Это не означает пресуществление сущности хлеба и вина в сущность обоженного человечества Христова, но единство с Ним. И дальше приводятся замечательные слова преподобного Иоанна Дамаскина, который, пожалуйста, запомните. Хлеб общения, то есть Евхаристии, хлеб общения – не простой хлеб, но соединенный с Божеством. Это преподобный Иоанн Дамаскина. Дальше. Православные и лютеране согласны, что независимо от того, употребляют они термины приложения или реального присутствия, хлеб и вино не утрачивают своей сущности, фисис, сакраментально становясь телом и кровью Христа. Средневековое учение о пресуществлении отрицается равно православными и лютеранами. Представители 10 здесь были православных церквей. Начиная с Константинополя, все патриархаты были представлены и других церквей. Я почему это объясняю? И сейчас объясню, что, как понимают святые отцы. Это в данном случае очень важно, потому что прозвучали даже у нас такие слова. что католическое и православное учение Евхаристии одно и то же. Это мощный прорыв католицизма. Еще одна брешь. Вы видите, сколько человек я вам перечислил? Я вам перечислил виднейших богословов, причем некоторые из них прям святые люди, причислены к лику святых. Так, представители 10 православных церквей, и вдруг у нас мы встречаемся с таким удивительным и странным, ну, я бы сказал, преклонением перед католическим учением. Хомяков Алексей Степанович называл католическое учение Евхаристии атомистическим чудом. Атомы, оказывается, меняются. Атомы. На престоле, образно говоря, знаете, как в алхимии предполагали, элементы свинца превращаются в элементы золота. Так и здесь. Хлеба в реальное тело. В чем ошибка идеи присуществления? Сейчас мы поговорим о том, о другой вещи. В чем ошибка? В том, что тело Христа по своей материальной сущности ничем не отличается по догматическому учению Церкви, ничем не отличается от сущности наших с вами тел. Ничем. Ничем. Какой, спрашивается, смысл было бы превращение хлеба в это тело, которое все мы носим? Афанасий Великий прямо пишет при этом: «Тело Христово, поскольку имело оно общую со всеми телами сущность». Слышите? Это святоотеческое учение, не наше. Афанасий Великий пишет: «Имело оно, тело Христово, общую со всеми телами сущность, и было телом человеческим, хотя по необычайному чуду образовалось из единой девы, однако же, будучи смертным, по закону подобных тел подверглось смерти. Оно имело общую со всеми телами сущность». Вы понимаете, это очень важно, чтобы понять вот эту идею превращения хлеба в тело. Он же писал, что Дух Святой отличен от единства тварного бытия. Вы слышите? Мы все по своей материальной сущности, все едины, оказывается. Именно по этой причине было бы странно превращать тоже в то же самое. Ведь вот о чем в конечном счете, так сказать, говорит эта теория пресуществления. Превращается тоже в то же. Григорий Ниский написал очень интересные слова, которые обращают на себя внимание. Я вам сейчас зачитаю, да, целый ряд высказываний, и в частности его. Он пишет: «Мы причащаемся плоти с большой буквы», он пишет, «Христовой, которая состоит из вина и хлеба». Вы слышите? Плоти, которая состоит из вина и хлеба. Я вам сейчас еще целый ряд прочитаю подобных вещей, на которые стоит обратить внимание. Но мы должны следовать учению отцов, и посмотрите. Все они говорят единогласно, что мы причащаемся тела и крови Христовой. Как понимать? Посмотрите, что они пишут. Макарий Египетский: «Но мы не должны, братья, мыслить это телесно и вещественно, как многие ученики, слыша слово это, соблазнились, говоря, как он может плоть свою дать нам есть». Помните, как объясняют? Интересно, не правда ли? «Как он может дать нам плоть свою есть?» И соблазнились, слыша эти слова. Но мы не должны понимать это телесно и вещественно. Ведь истинная плоть жизни, которую вкушают христиане, и кровь, которую пьют, послушайте, что он говорит, есть Слово Его и Дух Святой, и вселяется в Евхаристию хлеба, и освящает Словом и силой духовной. Вы слышите, какие вещи пишут любопытные? Так? «Как и Господь сказал мыслящим, слова, которые говорю я, вам – суть дух и жизнь». Совершенно определенно и конкретно, да, говорит Иоанн Златоуст по этому вопросу. Я вам зачитаю, потому что это очень серьезная мысль. «Как хлеб, прежде нежели осветиться, мы называем хлебом, когда же божественная благодать осветит его через посредство священника, то он уже не называется хлебом, но достойно называется телом Господним». Обращаю внимание, друзья мои, «хотя естество хлеба, физис, природа хлеба, в нем остается, и не двумя телами, но одним телом Сына мы называем Его». Так и здесь, по внедрении божественного естества в тело, то и другое вместе составили одного Сына, одно лицо, ну и так далее. Главное, что обращаю ваше внимание, что достойно называется телом Господним уже этот хлеб, но естество хлеба, физис, в нем остается. Это известное послание Кесарию. Вот. Это, так сказать, ну, оно очень известно, и это просто надо иметь в виду. Почему я на это обращаю внимание, сейчас я вам скажу. Дело в том, что католики, латинские переводчики, которые переводили Иоанна Златоуста, то вот это послание к Кесарию поставили в разряд спури, то есть сомнительных своей подлинности. И, кстати, совершенно понятно, потому что вот эта вот мысль его, она же прямо противостоит доктрине присуществления. Однако мы находим-то какую странную вещь. Мы находим, что целый ряд отцов, читая это послание, цитируя разные его фрагменты, никто и никогда не сказал, что здесь это место не принадлежит Иоанну Златоусту или что это место является еретическим. Никто и никогда. Я обращаю на это ваше внимание. Но вот еще приведу вам ряд высказываний с тем, чтобы вы видели, как учат святые отцы. Вот очень интересное сообщение есть у святого Иринея Лионского. Он пишет: «Поскольку эллины, схватив рабов христиан, оглашенных, употребляли потом насилие, чтобы выведать от них что-либо тайное о христианах, то эти рабы, не зная, что сказать в угоду начальствующим, кроме того, что слышали от своих господ, именно, что божественное причастие есть тело и кровь Христа, и сами воображая, что это на самом деле есть кровь и плоть, такой ответ давали своим истязателям, что это плоть и кровь. Они же, эллины, принимая, что это действительно совершается христианами, ну, вы же помните, их обвиняли в чем? Что убивали детей, ели их мясо и пили кровь. Так? Вот. И рабы то же самое говорили истязателям. Так? Они же, принимая, что это действительно совершается христианами, внушили и другим эллинам, и мучениями заставляли мучеников Санкта и Блондину признаться в этом. И послушайте, что ответили эти мученики. И им Блондина смело отвечала словами: «Как могут допустить это люди, который ради благочестивого подвига не вкушает даже дозволенного мяса. А вы хотите, чтобы мы это делали?» Решительно отвергли, что в Евхаристии, что будто бы люди вкушают именно мясо как таковое. Иоанн Дамаскин пишет: «Поскольку у людей существует обычай есть хлеб и пить воду и вино, он, с большой буквы «он», сочетал с ними, с хлебом и вином, свое божество и сделал их своими телом и кровью». И дальше. «Для того, чтобы…» и так далее. Иоанн Дамаскин же пишет: «Причащением же называется потому, что через него мы причащаемся божества Иисуса. Через них, хлеб и вино, мы делаемся участниками божества Христова». Вы слышите, что постоянно говорит? Эти дары являются средством, что мы делаем причастниками божества. Симеон Новый Богослов: «Если едущий его плоть и пьющий его кровь имеет жизнь вечную, мы же, вкушая их, не чувствуем, что в нас происходит что-то большее, чем при вкушении чувственной пищи, и не принимаем в сознании иную жизнь». Послушайте дальше. «Значит, мы приобщились простого хлеба, а не одновременно Бога». Вы слышите? «А не одновременно, то есть с простым хлебом, и Бога». Всюду говорится о чем? Идея. Соединение. Соединение божества Христа с хлебом и вином. Вы слышите? Всюду. Повторяю вам еще и Иоанна Дамаскина: «Хлеб общения не простой хлеб». А лучше я зачитаю вам. «Исаия увидел уголь». Уголь. «Но уголь не простое дерево, а соединенное с огнем. Так и хлеб общения не простой хлеб, но соединенный с Божеством». Вы слышите, какие вещи? Всюду у святых отцов проходит прям красной нитью всюду. Соединение, соединение, не превращение, а соединение. Тот же Симеон Новый Богослов пишет: «Ибо не в одной воде крещения заключается наше спасение, но и в духе. Таким же образом не только в хлебе и вине причастие дается отпущение грехов и приобщение жизни, но через таинственно и неслитно соприсущее и смешивающееся с ними божество». Опять то же самое. Григорий Палама пишет: «Сей хлеб является как бы некой завесой скрытого внутри». Чего? Невареного мяса, да? «Скрытого внутри божества. Господь посредством сего хлеба даровал нам соединение с Ним». Вы слышите, все подчеркивает. Это те отцы, которые попытались немножко сказать, что происходит, которые все говорили, что это тело и кровь, и показывают, что это значит. Известный византийский экзегет, которого имя вы все прекрасно знаете, Ефимий Зигабин, вот что писал о святых дарах: «Смотри, как из естественных они становятся сверхъестественными. Естественны вкушение предлагаемого хлеба и питье вина, а сверхъестественны их действенность и сила». Вы слышите опять, о чем речь идет. Ну, я не знаю, может быть, зачитать вам еще мнение некоторых богословов, чтобы... Ну вот я, пожалуй, зачитаю протоиерея Иоанна Мейндорфа. Это один из самых авторитетных богословов нашего времени. Писал так. Византийцы не считали, что в таинстве Евхаристии субстанции хлеба каким-то образом превращается в иную субстанцию тела Христова. Он тщательно изучал, это известнейший патролог. Но видели в этом хлебе тип, то есть образец или отпечаток той человечности, отпечаток человечности Христа. Вот, оказывается, в чем дело. В общем, мысль святых отцов, так же, как и святоотеческого всего богословия, заключается в одном. Они прямо указывают на то, что в Евхаристии происходит тот же процесс, подобный процесс, если хотите, продолжение процесса какого? Боговоплощения. Как соединилось Бог-Слово с человеком? Не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Решительно была отвергнута ересь монофизитов, которые считали, что человеческое естество настолько оказалось подчиненным, превращенным, если хотите, как-то измененным. Все это отвергалось решительно. Не изменения произошли, а соединение. Соединение. Причем какое соединение? Неизменно. Неизменно. Не изменилось ни божественное естество, ни человеческое. Они подчеркивали, что, как отцы говорят, христология, лучше сказать, евхаристология, то есть учение о Евхаристии, это есть та же христология. Ибо недаром Евхаристию мы называем телом Христовым. Это одно и то же. И как произошло воплощение, соединение, а не превращение, ни Бог в человека не превратился, ни человек в Бога, а остались неизменными, так точно, точно так же происходит и здесь. В отличие от идеи, концепции трансубстанциацио или пресуществления, где прямо заявляется о превращении чего во что. Это одно и то же. Дерево, камень, хлеб, яблоко, тело человека, тело Христа. Одна и та же материя. Что же оно превращается само в себя? Смысл какой? Это удивительно, вы знаете, вот это характер мышления, когда смотрят, усматривают главную суть таинства Евхаристии в каком-то материальном изменении. Макарий Египетский поэтому так и обвиняет учеников, оставивших Христа, когда Христос сказал, что о вкушении его плоти и крови. Говорит, они поняли это вещественно, материально, когда это надо было понимать духовно. Обвиняет прям их. Воплощение, как пишет преподобный Иоанн Дамаскин, творческое Слово Божие, соединившись с человеческим естеством, слушайте дальше, соединилось тем самым со всем творением. Это соединение происходит как? В таинстве Евхаристии происходит. Вот оно, самым реальным образом. Когда Божество Христа соединяется уже существенным образом, который может пережить каждый человек. Поэтому святые отцы говорят о удивительных вещах, что достойно причащающийся становится сотелесным, единокровным Христу. Вы слышите, какие вещи? Это Кирилл Александрийский. Так? Так мы становимся сотелесными, единокровными. Слышите? Если мы применим католическую концепцию, то значит что? Мы превращаемся, оказывается, наше тело в тело Христа. А потом через минуту, через час – опять становятся наши тела. Да чего странные просто Странная, это просто, ну, странная, это мягко выражаясь, концепция, которая предлагается сознанию человеческому. Вот так. Вопрос о единосущности всего творения, всего материального. Я об этом, друзья мои, просто приведу вам еще раз несколько цитат. Во-первых, Афанасий Великий, напомню вам, «Тело Христово имело общую со всеми телами сущность, со всеми телами, и с нашими в том числе, и не только нашими, и всего тварного мира». Григорий Ниский, «И явившийся Бог для того соединился с бренным естеством, чтобы общением с Божеством обожилось человечество, и поэтому по домостроительству благодати, посредством плоти своей, которая состоит из вина и хлеба, он сообщает себя всем уверовавшим, растворяясь с телами их, чтобы соединением с бессмертным и человек соделался причастником нетления». Видите, какие вещи пишет? Вот, оказывается, что происходит. Тело состоит из хлеба и вина. Выражается очень, указывая на сущность того, что это такое. Что же превращать? То же самое в то же? Идем пер идем, как говорят, то же через то же? Анастасий Синаид. Ведь человек отличается от бессловесных тварей своими мыслящим, разумным, желающим и волющим началами, тогда как во всем прочем, и особенно по своим телесным свойствам, он причастен, подобен и единосущен этим тварям. Слышите? Ибо они – суть из той же самой земли, из которой было создано и наше тело. Попробуйте вы истолковать все это в другом смысле. Ничего не получится. Единосущны, оказывается, мы по телесной материи. Тело Христово со всеми тварями. Одна и та же сущность. О каком изменении сущности хлеба и вина можно говорить в сущность тела? Не это происходит. Бедные увидели, в чем суть причастия, Евхаристии в материальном изменении. И поскольку едим мы материю уже тела Христа, то причащаемся. Это неразумно. Приобщаясь, пишет святитель Иоанн Златоуст, мы не только делаемся участниками и сообщниками, но и соединяемся со Христом. Как то тело было соединено со Христом, так и мы соединяемся с Ним через этот хлеб. Иоанн Дамаскин. «Ибо так как мы причащаемся от единого хлеба, то все делаемся единым телом Христовым и единую кровью, и членами друг друга, будучи составляющими одно тело со Христом». Видите, святые отцы совершенно спокойно взаимозаменимо употребляют понятие «плоть» и «хлеб», «кровь», «кровь и вино» совершенно спокойно. Почему? Единосущные. В Евхаристии нет не только необходимости, а противоестественно говорить о каком-то превращении одного материального состояния в другое. Итак, какой вывод? Православный термин «метаволи», который переведен на славянский язык «приложение святых даров», который сейчас всю историю употребляется в святейшем богослужении, литургии, и остается до сего времени, приложив духом твоим святым. Этим термином «метаволи» выражается таинственное духовное изменение святых даров, предложенных даров, когда призыванием Святого Духа, так, они не слитно и материально неизменно, то есть не изменившись, и материально не изменившись, соединяется с Богом Словом, так? И тем самым воспринимается им в свою человечность, становясь одно. То есть, что этот хлеб есть истинное его тело, это вино есть истинная его кровь. Почему? Все то, что воспринимается Богом Словом, становится его плотью. Слышите? Все становится его плотью. Его телом становится. Все, с чем он соединяется. Наверное, у китайцев, скорее всего, если была установлена Евхаристия, то там было бы сказано рис, еще там какой у них там напиток. Вот. Есть тело мое, есть кровь моя. А папуасов наверняка это был бы кокосовый орех. Все, с чем соединяется Бог Слово, это божество, становится его плотью, его телом. Поэтому вот это учение о приложении святых даров, метаволи, означает простую вещь. Отныне этот хлеб не простой хлеб, хлеб, но есть его плоть. Это вино не простое вино, но есть его кровь, как он сказал. То есть что такое? Это есть нечто иное, как то, с чем соединено божество Христа. Поэтому, видите, я привел несколько высказываний отцов, которые настаивают на чем? Что в Евхаристии мы соединяемся с божеством. Слышите? Эти хлеб и вино соединяются с божеством. Вот в этом принципиальное отличие святоотеческого учения о Евхаристии. Видите, все говорят, что это тело и кровь. Все. Все богословы говорят, что это тело и кровь. Понимание? Различие в понимании какое? Западное превращение, алхимия какая-то. Свинец в золото. Восточное соединение. Хлеб остается неизменным. Это подтверждает и опыт. Какой? Знаете, какой? Я помню, на заседании был задан вопрос вот этим, который защищает присуществление. Вопрос. Ответьте, пожалуйста, а почему святые дары могут заплесневеть? Ведь они должны были тогда, простите меня, протухнуть. Что происходит с деканами, когда, знаете, соборные богослужения, когда вот такие вот чаши, и сколько там остается, вы знаете, бедные, им только можно посочувствовать. Некоторые жаловались мне, это невозможно. Как-то не рассчитав, такое количество остается вина. Они же совершенно пьяные становятся. Это что такое? В чем отличие от лютеранской концепции? Вот в чем. Я помню, как однажды в Питере на заседании, значит, мы говорим лютеранам: слушайте, что вы делаете? Вы после причащения, так, выливаете это вино. Куда попало? Куда попало? В помои. На что нам архиепископ лютеранский сказал: нет, нет, мы не выливаем. Мы оставляем его и используем в следующий раз для Евхаристии. Все, с православными обморок. В следующий раз, оказывается. В чем суть их концепции лютеранской? Что мы является действительно ложью. А они, лютеране, отрицая пресуществление, и с этим мы согласны, впали в крайность, я бы сказал, несторианскую, что оказывается, при причащении только Христос присутствует в святых дарах. Ин пане, кум пане, суп пане. В хлебе с хлебом, под хлебом. Только во время причащения. Причастились? Все? Никого не осталось? Все. Христос вылетает из даров. Опять улетает на небо. Ну, что ты будешь делать? Приходилось говорить им, Да, что вы же проповедуете, исповедуете несторианскую ересь. Кстати, вот здесь, в Братиславе, я им сказал. Вы же несторианство впали, вы что? Они были, я вам скажу прямо, они были, потому что впали в недоумение. Им не приходило это в голову. Что здесь несторианская концепция. Несторий, помните же, утверждал, что Бог, Слово, вселился в человека Иисуса и по временам то присутствует в нем, то покидал его. На кресте опять покинул его Бог Слово. И он вот закричал: «Боже мой, почему ты меня оставил?» Понимаете, у них несторианская концепция. Наша халкидонская говорит о чем? О нераздельном и неразлучном соединении Божества с этими святыми дарами. Навеки вечные этот хлеб есть тело Христово, это вино есть кровь Христова, навеки вечные. Вот этим мы отличаемся от протестантской концепции. А я вам хотел вот зачитать, и, может быть, сейчас зачитаю то, что пишет святитель Филарет Черниговский, архиепископ Филарет Черниговский о католической доктрине. Он пишет сразу и о католической, и о протестантской. Споры папистов с протестантами, из которых первые паписты думали решить вопрос своим варварским словом транссубстанциацию присуществления. Здорово же! Так? А последние, то есть протестанты, подобным же словом «in et coexistentia impanatio» «impanatio», то есть внедрение, ну, вхождение, на опыте показали, что после стольких трудов и споров в разрешении вопроса ничего не сказано. Одного достигли спорами – вражды. Столько противной духу Христовой вечери. Это архиепископ Филарет Черниговский, православное догматическое богословие. Слышите? Даже у нас это издание 1882 года. Несмотря на то, что вот этот термин «присуществление» начал использоваться очень широко, тем не менее наши богословы отчаянно воевали против этого многие. Я вам перечислил только целый ряд имен. Воевали и до сих пор говорят, что вы делаете? Абсурд! Дерево превращается в дерево, камень в камень. Хлеб – это же и есть то же самое тело. Одна сущность, единосущие. Подменили таинство, то есть то, что связано с Богом, подменили учением о каких-то материальных изменениях. Вот, друзья мои, еще хочу сказать. Литургия. Чем, как еще именуется? Евхаристия как именуется? Бескровной жертвой, слышите? Бескровной жертвой. Но если хлеб и вино превращаются в живое тело, в живую кровь, в живого Христа, то уже не назовете это бескровной жертвой. Жертва-то, оказывается, опять кровная. Мы возвращаемся к языческим и иудео-языческим временам. Бескровная жертва или кровная она? А какие слова возглашаются после приложения святых даров совершено? Послушайте, послушайте, как? На литургии. «О принесенных и о священных честных дарех Господу помолимся». Вы подумайте, что такое? Так это уже не дары. Это реальный Христос. Что же молиться? Христу о Христе? С точки зрения присуществления – это абсурд. Мы говорим, нет, по своей материальной природе – это хлеб. И все, что угодно можно сделать с ним. Все, что угодно. Опрокинуть можно. Ворваться кто-то может сумасшедший. И что угодно может быть. Иоанн Златоуст в литургии. Священник, совершающий крещение и приносящий бескровную жертву, руками своими участвует в этом деле, а освящает и силу сообщает его действиям Святой Дух. Да. Вот, друзья мои, некоторые вещи, о которых я хотел сказать вам в связи с учением о Евхаристии. Учением. Как видите, православное учение Евхаристии отличается как от языческих представлений, которые имели место в истории, так и от католического присуществления, так и от протестантского импонацио, вот о Евхаристии. Как всегда, истина где-то находится между всеми вот этими крайностями. И, как всегда, ее хотят исправить в кавычках. Вспомните христологию, учение о Христе. Как пытались исправить? Что сделать? То это человек, в которого вселилось божество Христа, и которое то покидало, то монофизитство, которое отрицало, если хотите, то докетизм. Докетизм, когда это казалось только кажущееся его тело, только кажется на самом деле. Смотрите, сколько было попыток исправить в кавычках, то есть подвести под русло тех представлений, которые естественны вот нашему, этому, житейскому опыту, несовершенному. То же самое Евхаристия. Запомните, евхаристология, то есть учение Евхаристии, это есть христология. Если мы говорим о Боговоплощении как не слитном, неизменном, нераздельном соединении, так и здесь то же самое происходит. И здесь не три элемента, не Бог Слово, тело Христово и хлеб. Нет, а два. Этот хлеб есть тело, а не три, как это не знаю, по какой логике только уже пытаются говорить об этих вещах.